Привет, ребята, в эфире программа «Духовная беседа для детей». Сегодня мы разговариваем с первым помощником правящего архиерея, митрофорным протоиереем Владимиром Зязевым. Здравствуйте.
Здравствуйте, ребята. Бог благословит, ребятишки. Рад с вами увидеться, рад выслушать ваши вопросы. Договоримся, вы задаете любые вопросы, я даю любые ответы. Если вы что в чем-то не согласны, можете со мной поспорить, пожалуйста. Это будет нормально. Здесь я благословляю. В церкви спор со священником, он недопустим. Но здесь вы можете высказать, ну, какую-то свою мысль, и я приму, и это можете спокойно делать. Здесь это я сам разрешаю вам. Слушайте, я вам начну.
Ну, давайте представим с вами ситуацию. Предположим, один человек поступает в первый класс, да? В начале школы. То есть в первом классе вредных привычек, можно сказать, у детей почти не существует. Никто не курит, никто не пьет, никто не матерится. Но он так вот внешне окидывает класс, выбирает себе двух-трех как бы друзей на будущее. Знакомится с ними, ну как бы и класса до седьмого, например, это лучшая компания. А вот в седьмом классе эти два друга начинают пить, курить, материться, так что уже их сложно очень исправить. А с остальными ребятами этого человека сложились не очень хорошие отношения из-за того, что он как бы ими пренебрегал, можно сказать. И что ему делать? Как найти новых друзей?
Как тебя зовут-то?
Александр.
Саша. Саша, давай начнем с того, что если вы с ними дружили с первого класса, и они на твоих глазах начали пить, курить и материться, или что-то еще, то в этом и ты, Саша, виноват. Ты не думаешь, что ты не виноват в этом?
Нет, ну это не с моего опыта, просто прошу.
Нет, мы говорим, мы не переводим на лица, мы не с твоего опыта, мы просто говорим. В этом виноват и тот молодой человек, он видел, что они привыкают курить, привыкают пить, привыкают сквернословить. И он должен был делать попытки, ребята, перестаньте. Ребята, давайте начнем по-другому жить. Друзья мои, мне будет плохо без вас. Но давайте будем, иначе я буду вынужден вас оставить. Потому что уже это уже основополагающие моменты жизни. Один человек любит выпить чай с молоком, пить, а другой любит чай с вареньем. Это не основополагающее и не разделяющее. Один любит соли побольше положить, другой поменьше. Это не разделяющее. Но есть моменты, это уже порог. Курение, пьянство, сквернословие. Это уже порог. И здесь, знаешь, вот я тебе пример приведу. Вот ты придешь в парфюмерную лавку. Там или в ту мастерскую, где делают духи. В ту мастерскую, где делают духи, ты придешь. И ты там не будешь ни к чему притрагиваться, ничего делать. Но как ты считаешь, выйдя из этой мастерской или из этой лавки, от тебя будет исходить запах духов?
Будет.
А вот. Ты зашел в пекарню. Ты не пёк хлеб и даже не ел его. Но выйди из пекарни, у тебя будет запах хлеба. Ты, прости меня, зашел в какое-то нечистое место, побыл там, и от тебя будет той нечистотой уже запах исходить. Правильно? Вот. Так и здесь. Если ты с этими друзьями, если ты даже не будешь курить и пить, и сквернословить, но находясь постоянно с ними, ты рано или поздно пропитаешься этим. Ты согласишься с этим. Поэтому здесь есть борьба. Или мы идем к Богу, кверху, или мы идем обратно к низу, к дьяволу. Ничего на земле, ни физический мир, ни духовный мир на одном месте не стоят. Или ты становишься лучше, или ты становишься хуже. Или ты становишься образованнее, или ты забываешь то, что ты знал. Так и здесь. Ты должен поставить рано или поздно, ты после нескольких попыток, чувствуя, что ты не можешь изменить своих друзей, зная, что это ошибка, что это не ошибка, это порог, который портит душу и ранит ее, ты, наверное, это не твой друг. И если твой друг не может ради тебя себя остановить от сквернословия, от курения, от пьянства, то, может, он и не твой друг вовсе. Апостол Павел пишет: «Если я вижу, что тем, что я вкушаю мясо, я соблазняю моих ближних, я вовек лучше сам мясо есть не буду». Вот и все. Еще? Пожалуйста, желаешь что-то доказать, поспорь. Я тебе с большим уважением отвечу, и твое мнение приму, однозначно приму, и мы попытаемся его разобрать.
Ну хорошо, вот, например, если в классе, ну вот у меня большая часть парней начинает, ну, сквернословие, там некоторые курят, то есть на переменах просто стоит такая атмосфера, что там мат, но конца класса в другой несется и так далее. Ну, просто от этого удерживаться становится сложно. Когда человек в какой-то атмосфере живет, как вы сказали, он пропахнет этим, то в любом случае, ну, не знаю, ему тяжело становится.
Чтобы как-то удержать себя, есть такая ситуация, от которой никуда не денешься. В конце концов, едешь ты в трамвае, в автобусе, еще что-то там. То здесь есть такая помощь, молитва. Твори Иисусову молитву про себя. Самую простую. Даже если уж нет силы на Иисуса, просто Господи помилуй, Господи, про себя говори. И ты отстоишь это. Но это уже, ты уже невидимо вызываешь самого дьявола на брань. Ты берегись, потому что это такое, дьявол как-то искушать будет. Надо устоять и держаться. Но удержаться ты сможешь. По крайней мере, ты сможешь. Я вижу тебя.
А вот есть люди такие, которые словами ничего решить не могут, ничего, а только силой. Как ему объяснить, что можно и словами все решить?
Вы знаете, очень много таких людей. Война в мире идет без перерыва. Не там, так тут, не в одном месте, да в другом. Если не среди стран, не между странами, то между людьми. Здесь, опять же, я скажу вам, обращайтесь к Богу. Есть тот, кто сильнее любой вражды, любого человека и любой стихии. Обращайтесь к Богу. Только так. Но если можно, то словами ты должен твердо стоять на своем убеждении, что войной правды не добьешься. Есть более высшие и более лучшие рычаги, это мир и любовь. Нас Господь учит прощать. Апостол Петр спрашивает, сколько раз мне прощать брату моему, до 7 или раз? Спаситель говорит, не говорю тебе до 7, но до 7 жди, 70, то есть бесконечно. Можешь простить, прости, зла не держи. Если ты чувствуешь, что ты слаб, то уклонись от любых каких-то физических действий, кроме добра. Если ты увидел, что твой враг даже нуждается в чем-то, ты ему помоги. Есть такие слова: «Мое отмщение я освоздам». То есть, они так широко очень переводятся. Ну, я вам скажу так, доступно. Господь говорит: вы сами люди слабые, ничего вы не можете сделать. Вы оставьте мне, Господь говорит, вот этот суд, и я его разберу. Ну, я не берусь судить, не мое дело, от чего там произошло, но вот пример-то этот есть. Поэтому можешь добром решить эту проблему, реши, не можешь – уклонись. Но в драку не вступай, в злобу в себе не взращивай. Слушай.
Ну, то, что вот вы рассказывали мне одну фразу, вот, много слышно, вот, крутится в голове, то, что вот от себя не убежишь.
От себя не убежишь. Ну, в данном случае эту фразу можно не так сделать. От Бога не убежишь. От Бога. От себя ты можешь убежать. Ведь пытается бежать от себя. Те, кто напивается до потери сознания. Те, кто в наркотики впал, они же от себя бегут. Они же бегут не от кого-то. Они сначала напьются, а потом начинают искать причину, по какой они напились. Сначала в наркотики войдут в эту наркоманию, а потом начинает, вот я потому-то и потому-то, еще потому-то я стал наркоманом. Да просто потому, что он хотел убежать от себя на минуту на эту, он хотел блаженство получить сразу и много. В пьяном кайфе или в наркотическом кайфе, или с сигаретой во рту. Это попытка получить благо и радость, ничего не делая, и много ее получить. Поэтому от Бога не уйдешь. Слушаю вас, молодые.
Вот у меня еще такой вопрос. По мнению, ну, не всех, но большинства светских психологов, мат является, ну, самым таким лучшим средством убеждения. Я имею в виду людей, от которых ты не зависишь, от которых просто доказать свою точку зрения или что-то убедить сделать хочешь. Это самое лучшее средство убеждения. Как вы считаете, вот в крайних случаях надо к нему прибегать или нет?
Самое лучшее средство убеждения, тогда да простит меня Господь. Тогда у нас Господь был, наверное, первым скверным словом, потому что Он весь мир убедил в своей в истине. И апостолы были тогда такие, наверное, сквернословы, которые до сих пор весь мир учат. И наш патриарх Алексий, он убеждает, и его вся страна любит. Ты от него хоть один мат слышал?
Я имею в виду не в таком плане, что эти люди, если человек не обладает ораторским особым искусством.
Ну, если он не обладает, то лучше помолчать, но мат не говорить. Мы тогда с вами, мы вот с вами сейчас ведем интересную беседу, по крайней мере, для меня интересно, для вас, я надеюсь, тоже интересно. Но ни одного скверного слова даже в голове не мелькнуло ни у кого.
Ну, хорошо, я еще попытаюсь уменьшить ситуацию. Вот, например, когда есть такая программа, когда люди убивают, например, из кредиторов долги, да? Банковские. Угу. Ну, то есть, если ты пойдешь к кредитору и скажешь, отдайте, пожалуйста, там, мне этот долг, вот, я не знаю, вежливо, он, ну, что он скажет? Пошел ты отсюда, извините, пожалуйста. А если действовать как-то более жестко, матом, там, не знаю, что-то, ну, там на него больше произведения это произведет.
Никаких не произведет. Больше не произведет. Можно, знаете, я вот такой маленький пример приведу. Вот. Учительница пришла в класс и увидела на доске написанное «Ваня дурак». Она говорит, кто это сделал? Все молчат, она еще раз говорит, кто сделал? Ну, в конце концов, встал человек, мальчик и говорит, это Марья Васильевна, я сделал. Сейчас это Федя, мальчик Федя встал. Сейчас, Федя, ты должен сказать 3 раза «Ваня не дурак» и извиниться. Вот он встал и говорит, Ваня не дурак, Ваня не дурак, Ваня не дурак, ну, извиняюсь. То есть можно и совершенно безо всего этого, но одному слову придать такую силу. Есть другой рассказ. Шаляпин. Однажды он был в одном в светском обществе, и ему говорят, вот вы прекрасно поете, вы так вот можете выразить в пении каждое слово, каждую мысль, все это до сердца проникает. Вот вы нам что-то скажите. Шаляпин вышел на балкон, просто никому ничего не сказал, вышел на балкон, постоял, потом зашел в гостиную, волосы всклокочены, и он говорит, пожар! Но он так это сказал, что все тут же ринулись в двери спасаться. То есть, и опять же, мата не было, никакого скверного слова не было, но действие было. Если человек, ему не хватает слов, чтобы убедить человека, то это не говорит и от мата, и... Ну, вон, извини меня, вон бомжи сквернословят, они без скверного слова ничего. Они много тебя напугали? Омерзение вызывает, но не больше ведь.
Сейчас не только бомжи матерятся.
Ты, ну, это к стыду нашему русскому. Ну, вот вы сейчас говорили, вот, что в классе, там, в одном конце класса мат, и в другом конце класса мат. Да, мат. И тут и девочки. И девочки это допускают?
Нет.
Нет, они допускают, что при них потеряться, скорослое. Вот. Девочки, подошла бы девочка, и, извините меня, в данном случае это не физическое наказание, а просто чисто моральное, и сказала, перестань сквернословить. И я уверен, если бы девочки все класса сказали, то перестали бы. А много они убедили вот эти вот ребята? Вот я, когда боксом занимался, то думаю, что там боксерская перчатка на ринге гораздо больше убеждений было. Вот. Но это уже другое дело. Нет, это ошибка, что кажется, вот он вот сейчас, чем круче он мат скажет, тем он сильнее будет. Неправда. Пушкин, поэт Лермонтов, помните? Разве он мат сказал? На смерть поэта никогда не читал, не знаешь стихотворение?
Что?
Но есть Божий суд на перстнике разврата. Есть судья, он ждет, он не подкупен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Напрасно вы опять прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Я не думаю, что каким-то матом можно человека сильнее убедить, чем вот эти вот слова. А Толстого, Льва Николаевича?
Меня не убедили эти слова лично.
А?
Меня лично эти слова не убедили.
Значит, надо еще раз перечитать. Убедят. Значит, еще, знаешь, один человек пришел к серьезному писателю и говорит, хочу стать писателем. Тот ему говорит, как стать? Тот ему говорит, читай Чехова, Достоевского, Пушкина, Лермонтова, Шиллера, Шекспира. Тот приходит недели через три, прочитал, и писателем не стал. Что дальше-то делать? Он говорит, вот до тех пор и читай, пока не станешь писателем.
Привет, ребята, в эфире программа «Духовная беседа для детей». Сегодня мы разговариваем с первым помощником правящего архиерея, митрофорным протоиереем Владимиром Зязевым. Здравствуйте.
Здравствуйте, ребята.
Благословите.
Все, и те, кто нас видит, и те, кто здесь сидит. Бог благословит, ребятишки. Рад с вами увидеться, рад выслушать ваши вопросы. Договоримся, вы задаете любые вопросы, я даю любые ответы. Если вы что в чем-то не согласны, можете со мной поспорить, пожалуйста. Это будет нормально. Здесь я благословляю. В церкви спор со священником, он недопустим. Но здесь вы можете высказать какую-то свою мысль, и я приму, и это можете спокойно делать. Здесь это я сам разрешаю вам.
А почему в церкви недопустимо спорить?
Потому что, когда священник служит, первое, в церкви есть свой определенный такой порядок и нахождение в церкви, и нахождение в церкви во время богослужения. Второе, когда священник у престола стоит, то вообще-то ему никакие вопросы там задавать нельзя ни в проповеди, ни нигде. Вот. Поэтому тут церковь – это такое место, где оно не для споров, оно как раз для единения. В церковь приходит не... Вот кто-то говорит там, вот он такой вот всякой грешник пришел в церковь, а такой вот там еще что-то. В церковь приходит человек. И вот придет ли в церковь ко мне наби, мусульманин? Конечно, до таинства, но таинство ему нельзя принимать участие. Ну а если он зашел посмотреть в церковь, если он не нарушает там порядок, а просто встал, посмотрел, послушал и ушел. Здесь никто ему не возбранит. Есть моменты, когда в старое время из церкви возбраняли, и сейчас есть моменты, до которых может находиться. Там уже есть такая специальная актинья. Оглашенные изведите, и лица оглашенные изведите. Вот до этих моментов, вот после этого он уже должен бы как-то выйти из церкви. А так он может посмотреть, увидеть, почувствовать, послушать это. Ему дано это право. А вот здесь, когда мы сейчас с вами, пожалуйста, мы собрались для беседы. А беседа она, если я буду только говорить только я, то это будет проповедь или поучение. А здесь мы собрались для беседы. Вот мы собрались, мы дети одной страны, послушники одной церкви. Мы собрались, мы друзья собрались побеседовать здесь. Давайте будем беседовать.
Саша, напомни, кто принимает из ребят участие?
Сегодня в программе принимают участие Егор, Наби и я, Александр.
Мы хотели поговорить о взаимоотношениях. Мы хотели бы поговорить о взаимоотношениях между родителями, учителями и друзьями. Я одноклассник.
Это Георгий, да?
Егор.
Георгий. Георгий, победоносец твой, небесный покровитель. Вы знаете, взаимоотношения между родителями, друзьями, детьми, учителями, пока скажем родителями и учителями, есть заповедь. Божье. Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земле. К отцу и матери относятся и учителя. И здесь ты можешь также быть, в чем-то, может быть, согласен, в чем-то не согласен, какие-то свои мысли иметь. Но уважение – это первое, что ты должен постоянно и неукоснительно соблюдать. Уважение, любовь, братская или сыновья – это обязательно. Но в это же время, ведь на уроке у вас бывают в школе, когда какие-то дискуссии на какую-то тему заводятся, вы же высказываете свое мнение. Вот это другое дело. А так, уважение, уважение, еще раз уважение. Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земле. В Библии далее бывает, есть еще слова. Ну, своими словами говорю, тот, кто не почитает отца или матерь, смертью да умрет. И это в Библии очень яркой чертой проходит. Поэтому с друзьями, если друзья достойные, хорошие друзья, верные друзья, это прекрасно. Дружба – это замечательно. И Господь называет своих учеников где-то даже и друзьями. Сам Господь называет. То есть друзья – это нормально. Но и здесь нужно всегда как-то смотреть, а к чему тебя подвигают твои друзья. И ох, как много совершено преступлений ради ложной дружбы. Ох, как много совершено падений, проступков, грехов ради ложной дружбы. Ну как это, друг вот меня позвал, и как я его одного оставлю? Друг курит, и мне сказал покурить. Как это я буду тут? Конечно, покурить надо. Друг выпил, и я выпью. Мы же друзья. Это не надо. Но если дружба добрая, достойная, верная, без друзей плохо. И вы знаете, это одно из самых больших, что ли, дарований Божьих к нам, людям. И это возможность иметь друзей. Какой, как счастлив человек, если у него есть верные друзья. Нет, не те верные друзья, которые в пятером, в десятером идут одного избивать. И не те верные друзья, которые идут там что-то воровать. И не те верные друзья, которые поделились, сам напился и соседей, и друга напоил. А вот те верные друзья, которые тебе и в скорби, и в беде, и в какой-то твоей слабости друзья, которые тебя поддержат и утешат и помогут, и скажут: Георгий, выживем, вынесем. Вот посмотрите, дружба «Три мушкетера». Знаете, насколько... Возьмите фильм «Четыре танкиста и собака». Какая там добрая дружба. И мы не раз, не два видим, и в книгах читаем, и в жизни видим друзей. Дай Бог, чтобы они... Вот дай Бог, чтобы у каждого из вас были верные друзья. И помните, друзей много быть не может. Их может быть, ну, два, три. А там будут приятели как-то, потому что если ну, не хватит твоего сердца. Конечно же, все люди, всех ты должен уважать, любить, почитать как-то. Но друзья – это друзья. Слушаю вас.
А вот вы вот задели вот тему, то, что вот про курение. А вот если у тебя есть друзья, вот, вот правда, которые курят, то, что вот кто-то их так вот посадил, но они тебя не заставляют. А как родителям объяснить то, что ты вот не куришь? Но, а в, то не же, куришь. Но в то же время, а если от тебя пахнет, то, что вот тебе запрещают с ним общаться, но они же твои друзья настоящие. Нет.
Если здесь, как сказать, один человек курит, другой, какой-то другой у него там грех, привычка. Но у нас вообще и сам Господь говорит, и церковь учит. Без греха-то людей нет. Ты сделай все, только ты не иди ты не иди на поводу его курения. Вот если ты был не курящий, а с ним подружился, и он тебя приучил курить, это, конечно, беда. А вот если ты не курящий, с ним подружился, а он курит, и ты его отучил курить, то на тебя распространяется Слово Божие, и очень такое великое слово, и очень обнадеживающее слово. Кто исполнит одну из сих малых, из сих заповедей малых, и научит так человеки, великим наречется в Царстве Небесном. Если ты сам не будешь курить, а его еще научишь, чтобы и он не курил, то ты великим в Царстве Божьем наречешься. Здесь и церковь тебе обещание, даже не церковь, а сам Господь свое слово говорит, а у Господа слово – это дело. У Господа – это мы с тобой можем сказать и в пустоту, а у Бога слово – это дело. Он сказал – это уже дело. Он сказал – да будет свет, и свет стал. Он сказал, да будут звезды, звери, рыбы, растения. Что он сказал, то и стало. Так и здесь. Если Бог это сказал, ты сам бросишь? Или ты дружил, ты курил, он курил, еще кто-то курил? И ты сказал, ребята, я решил бросить. Они над тобой посмеются, позлорадствуют, может, даже. Но ты удержался, устоял, а потом они подумали и тоже решили бросить. Вот это будет да. То есть не идти на поводу плохих привычек друзей. Ты никогда не пил вина, пиво. Они решили выпить, ты пошел. А у меня вот был друг, и я его запомнил на всю жизнь, который никогда принципиально не брал вина в рот. И я, когда пожаловался заниматься боксом, он был боксер, тренер по боксу. Он мне сказал, хоть раз выпьешь, больше в секцию не пойдешь. И ведь что, я бросил и стал заниматься боксом. И вот прошло уже с тех пор где-то около 50 лет. А я с такой благодарностью его вспоминаю, этого друга. Вот если так, это другое дело. А если вот я пришел и сказал, слушай, ну что тебе там, ну я выпиваю, давай садись со мной тут выпьем. Нельзя, не иди на поводу у плохой привычки друга. Не у друга, друг, если доброе что-то говорит друг. Но вот если он имеет плохую привычку, и ты на поводу у этой привычки пошел, то есть он говорит, вот я курю, ты кури, я вот выпил, ты я вот сквернословлю, ты сквернослов. Ты идешь на поводу плохой привычки. И если ты не можешь сдержаться, если ты чувствуешь, что тебя это потянет, ты не сможешь его переубедить, а сам начинаешь надламываться, от такой дружбы лучше отказаться. Потому что ты уже губишь свою душу.
Дмитрий, вопрос у тебя был, как маме объяснить? Скажи.
Ну вот как тогда вот, если
поближе.
Если вот тебя вот обвиняют родители, вот мама, отец, то, что вот ты куришь, а как это вот объяснить, вот то, что это не так? То, что.
Но ты не куришь?
Ну, то, что ты говоришь правду, а вот.
Ты помнишь. И знаешь, значит, ты где-то в чем-то когда-то нарушил. Слово ты не сказал маме раз и два неправду, и тебе перестали верить. Помнишь ту сказочку, рассказик, твой мальчик пасет овец?
Да.
Закричал, волки, волки. Вот он раз закричал, два закричал, а потом люди
потом пришли.
Волки пришли, а он уже это. Видишь как? Значит, ты тоже где-то просмотри, проверь себе и скажи, мама, вот там я говорил неправду. И вот тут я говорил неправду. И вот там я тебя обманул. Но вот я тебе обещаю, что я больше тебя обманывать не буду, и сегодня я говорю правду. Я думаю, что мама уже поверит. Вот я хотел бы Наби послушать. Может быть, он какой-то вопрос задаст. Молодой человек.
Вот у вас бывало в церкви, что два самых злобных друга, и выходя из церкви, они были не разли вода.
Два самых, как ты сказал, злобных друга, то есть врага или друга? Друга злобных как-то я мало понимаю.
Ну, вот врага.
Да, два таких враждующих человека. Вы знаете, мы не наблюдаем, молодой человек, кто там злобный друг. В церковь, я уже вам сказал, приходит человек. И вот из этого исходя, мы и отношения строим. Если он придет ко мне на исповедь, этот человек, и скажет, что вот у меня вот тут есть враг, то я ему на исповеди в тайне, потому что об этом никто не узнает. Я только ему скажу, сделай все, чтобы ты примирился, иначе я тебя по закону не имею права причастие допускать к самому высокому таинству. Первее примирись, тебя опечалившим. Это такая молитва есть. То есть, идя на причастие, ты первое должен примириться тем, кто тебя опечалил. Господь говорит, если ты несешь дар свой в церковь, Богу, и вспомнил, что ближний твой чем-то обижен тобой, оставь твой дар, иди примирись с ближним твоим, после этого принеси дар, тогда он будет принят. Поэтому мы не занимаемся вот этим. В церкви у меня все братья и сестры, и не напрасно священник, выступая в церкви, в проповеди, когда проповедь говорит или слово, то обращается к людям, братья и сестры. И ты вот для меня брат. Да, ты меня моложе годами, но этот недостаток, он быстро исправляется, с каждым годом ты становишься старше, вот. Но ты для меня брат, пока маленький братик младший, вот. И вы для меня братья, вот и все, все братья и сестры. И, наверное, было, потому что если бы не было какой-то объединяющей в жизни вот аксиомы, какого-то объединяющего центра, то, наверное, люди бы давно не просто уничтожили, они бы, наверное, с великой злобой уничтожили бы друг друга. Значит, есть. Мы знаем, что это Господь, Он объединяет всех. Ну, другие как-то, может быть, по-другому, не чувствуя Бога в своем сердце, все-таки делают дела Божьи. Хоть, может быть, еще и сами не осознают, но Господь все-таки их ведет, всех людей ведет Господь. Вот. И поэтому я уверен, что из церкви были люди, которые, придя в церковь, недолюбливая друг друга, так не назовем врагами, вышли из церкви уже с другим настроением.
Но, к сожалению, наша передача подошла к концу. Напоминаю, сегодня с нами был первый помощник правящего архиерея, митрофорный протоиерей Владимир Зязев. Также в программе участвовали
Чернёв Егор, 24-я школа.
Гафуров Наби из 171-й школы.
А Саша из 5-й гимназии.
Я отец Владимир. Бог благословит вас, ребятишки. Я всегда рад буду с вами встретиться, всегда рад буду побеседовать. Если появятся вопросы, звоните, приходите, пообщаемся и разберем.
Продолжение следует.